по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. У нас с вами сегодня 981-я встреча. Мы с вами в послании к евреям, мы с вами в 12 главе. Мы с вами читаем Библию за 5 лет от начала до конца, от бытия до откровения. И мы с вами живем и читаем Библию, и доверяем Богу в очень тяжелом, очень сложном мире. В мире жестоком, причем жестоком, потому что мы, люди, сделали его жестоким. В мире жестоком из-за нашей озлобленности, которая вызвана человеческим грехом. Можно с этим бороться через запреты, можно запретить многое, можно людям запретить вообще в школу ходить, ну, чтобы мало ли что. Можно запретить из дома выходить. Но запретами проблемы не решишь. Господь дает свободу, но это освобождение и от озлобленности, это освобождение и от греха, это освобождение и от тех пут, которые опутывают, которые спутывают нас, это освобождение от того рабства, в котором человек находится. И мы читаем и проповедуем Божие Слово именно для того, чтобы люди получали освобождение, для того, чтобы мы получали подлинную свободу, которую мы обретаем во Христе. Понимаете, когда мы с вами говорим о Библии, когда мы с вами читаем Библию, это ведь не просто ради того, чтобы Библию почитать. Это не просто ради того, чтобы вот как с какой-то, я в кавычках это говорю здесь, книгой провести время. Это для того, чтобы открылся Господь, это для того, чтобы видеть, что хочет сказать нам Бог, слышать, что хочет сказать нам Бог, для того, чтобы принимать то, что хочет сказать нам Бог. И сегодня, вчера, сегодня, те, кто слушает нас в прямом эфире, вы понимаете, вы знаете, да, больно сегодня людям, которые не только в Казани, но и по всей стране, и не только по всей стране. Но давайте поймем вот какую вещь. Когда мы с вами проповедуем Писание, когда мы с вами несем Слово Божие, когда мы проповедуем не только Христову любовь, а покаяние, необходимость покаяния и прощение, которое Бог нам дает, вот тогда есть надежда. Вот тогда могут быть перемены. Иначе надежды не останется. А административные решения могут быть полезными, но они не решают проблему. Помните, как мы говорили с вами про закон и благодать? Мы говорили и еще будем повторять это. Кстати, буквально в следующем эфире мы будем об этом говорить снова, что закон был дан для того, чтобы сдержать грех и показать Божию праведность. То есть показать, да, вот это грех. И да, вот это Божья праведность, вот такой праведный Бог, вот такой жизни Он от нас хочет. Но закон не был в силе спасти людей, он не мог ничего фундаментально изменить. Сдерживать – да, указывать – да, вести ко Христу – да, но дальше должно было быть обращение ко Христу. Вот это важно, и именно поэтому мы проповедуем Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы с вами сейчас послание к евреям. И я хотел бы сегодня все-таки начать с ваших комментариев, которых вчера было очень много. Ну вот, например, писали, и был целый разговор про свидетельство. Некоторые люди, Татьяна пишет, еще больше сопротивляются, когда свидетельствуешь. Лучше помолиться на самом деле. А вы знаете, сопротивление всегда будет. И от кого-то оно больше, от кого-то оно меньше. Я понимаю, что нам с человеческой точки зрения сопротивление принимать сложно. Но на самом-то деле, когда человек сопротивляется, это уже лучше, чем когда человек безразличен. сопротивление Евангелию – это все-таки ответ на Евангелие. Да, это не тот ответ, которого хочет от нас Бог, но это ответ. Безразличие – это когда сердце человека в принципе никак не движется, ничего не происходит. А мне это неинтересно. А, не холодно, не жарко, отстаньте от меня все. Мне это неинтересно. Сопротивление, конечно, тоже бывает разное. И наша задача заключается не в том, чтобы... Есть такое словечко русское «прожать человека». Вот задача не в том, чтобы прожать человека до спасения. Я сейчас его дожму, и он вот тут у меня обязательно спасется. Наша задача сделать так, чтобы человек знал Евангелие, чтобы человек понимал Евангелие, чтобы человек понимал Божие Слово, обращенное к нему, и результаты предоставить Богу. То есть все остальное, оно в Божьих руках. Все остальное – это его дело. Мы не можем, опять-таки, мы в прошлый раз об этом подробно говорили, не можем ставить себя в этом плане, да и ни в каком другом плане, на место Бога. А Татьяна пишет, Бог сделает то, что мы не можем. Да, и тогда нам важно понимать, где наше дело, где наша часть вот этого процесса. Евгений пишет, мы можем только молиться, не больше. Не-не-не, мы можем еще и свидетельствовать. И словом свидетельствовать, и жизнью свидетельствовать. Мы можем отвечать на вопросы, мы можем объяснять, мы можем доносить то, что говорит Бог. Мы можем показывать, что возможно жить по-другому. Да, вот то, что есть, то, что мы видим вокруг себя, это не единственный способ жизни. Есть и то, что мы видим не вокруг себя, а то, что сходит свыше. Вот, через Божие Слово, через действие Святого Духа мы это можем показывать. Даже атеисты хотят, чтобы к ним относились по-христиански, пишет Татьяна. Интересно, они хотят, чтобы к ним относились с любовью? Да. Но христианское отношение предполагает еще и обличение в грехе. Это Божие обличение. Вот такого обличения атеисты обычно не хотят. Поэтому, да, они хотят, чтобы к ним относились по-христиански, но выборочно по-христиански. Я скажу даже больше. Атеисты порою и Библию с удовольствием читают. Им интересно, что Библия говорит такого, что им понравится. И вот такой, знаете, такая попытка выбрать из Библии, получить из Библии все, что нравится, ну, а все остальное отвергнуть. Так что, да, они хотят, чтобы к ним относились по-христиански, но избирательно по-христиански. Христианского свидетельства зачастую они слышать не хотят. Саша Фишко спрашивает, это как раз в связи с нашим вопросом о страдании. Она спрашивает, а где в Библии написано, что настоящие христиане не будут страдать? А нигде этого не написано, Саша. Тут вопрос вот о чем. Что ведь мы с вами читали, я напомню, это было уже некоторое время назад, мы с вами читали, например, 53 главу книги пророка Исаии. И вот в 53 главе книги пророка Исаии, среди прочего, говорится о том, что он взял на себя наши болезни. Вот мы думали, что он изъязвляем был, но он взял на себя наши болезни. Так вот, эти и другие фрагменты иногда используют, я скажу, необоснованно используют, для того, чтобы как раз и сказать о том, что христианин не будет болеть, христианин не будет страдать, потому что Иисус взял на себя наши страдания, Иисус на себя взял наши болезни. Но Библия это говорит совершенно о другом. Библия говорит о том, что в мире будете иметь скорбь. И мы с вами вчера эти фрагменты читали. И сегодня, продолжая чтение послания к евреям, мы будем говорить о том, как эти страдания, эти испытания, и даже, скажу так, даже это наказание воспринимать. Что делать, когда вот мы страдаем, и это, возможно, наказание от Бога. Одно из восприятий, один из способов восприятия Божьего наказания заключается как раз в том, и это способ, который нам не приносит пользы, но заключается он как раз в том, чтобы сказать... Да ладно, ничего особенного, все страдают, в этом мире все страдают. Я тоже страдаю, ну просто как все. Таким образом мы игнорируем ту Божию истину или то Божие Слово, то Божие послание, которое Он хочет до нас донести. Конечно, бывают ситуации, когда мы пытаемся у Бога спросить, и причем искренне спрашиваем, почему я страдаю, и ответа не получаем. Но... Еще чаще бывают ситуации, когда мы и не спрашиваем, к сожалению. Эльвира пишет: «Я по Божьему слову молитвы молюсь за спасение людей, кто дорог мне, и верую, что всему свое время. Спасет Господь». И еще раскрываю Писание из Библии и рассказываю, что Господь мне подарил много радости, мои мечты исполнил. Да, вот это свидетельство. Понимаете, все мы немножко разные люди, и это хорошо. Я сейчас, я полагаю, что кто-то из вас, может быть, себя узнает с какой-то стороны этой истории. Была у меня одна знакомая, да и есть, но просто мы давно уже никак не пересекались. Вот, которая, она благовестник от Бога, то есть у нее конкретный дар благовестия. И она не стесняется благовествовать, по-моему, нигде и никогда. И благовествует порою достаточно... Нет, я бы не сказал жестко. Тут все-таки, наверное, другое слово. Тут слово «настойчиво». Да, она благовествует настойчиво. И я удивляюсь. Понимаете, у меня такое ощущение, что при этом уровне настойчивости люди должны бы от нее просто закрыться и не слушать ее. Сказать: «Все, хватит». А не закрываются. А слушают, потому что Господь действует, потому что Господь устраивает свое. Вот это важно помнить. А ведь благовестие, оно от Бога. И вам может показаться, что другой человек говорит так или действует так, что это отпугнет. Да, такое бывает. Бывает излишне агрессивное благовестие. Бывает, причем это часто бывает, когда человек действительно хочет. А сейчас мы тут всем засвидетельствуем, сейчас мы тут всех, есть такое странное словечко за пределами протестантской, евангельской, христианской среды, да и даже части этой среды только. Так за пределами этой среды его и не понимают. Там словечко «заевангелизируем». Сейчас мы тут всех заевангелизируем. Вот не надо этого делать. Христос пришел для того, чтобы умереть за нас, и для того, чтобы воскреснуть, показав свою победу над смертью, а не для того, чтобы кого-то как-то заевангелизировать. По поводу последней страницы книги, тут пишет и Александра, и Жанна о том, что вот это бывало. Мария Гаврилян пишет вот как раз про это сравнение с книгой. Да, для многих из нас это очень и очень четко прослеживается. Мне понравился такой комментарий. Библия должна наполнить память и править нашим сердцем и направить нас на путь истины. Да, на путь истины нас направляет Господь. Но для того, чтобы Библия наполнила нашу память и правила нашим сердцем, ее нужно читать, ее нужно выучивать. К сожалению, в нашем детстве, в детстве более старших из нас, да и не только более старших, если оно прошло в неверующей семье, к сожалению, в детстве таких людей не было практики выучивания Библии наизусть, выучивания библейских стихов, библейских фрагментов. Я порою с ужасом думаю, сколько всякой макулатуры мы выучивали наизусть. Вот я не буду сейчас это цитировать, потому что современное поколение это даже не поймет. Была, конечно, и хорошая поэзия, настоящая поэзия. Были и ситуации, в которых мы читали стихи, и мы даже не понимали, о чем это речь. То есть мы это выучивали, потому что так было положено, потому что так было сказано. Нужно было выучить стихи Лермонтова, допустим, да? Или Пушкина, пророк Пушкина. Вот. Учили, лет в 15 учили. В атеистическом окружении учили. А чего понимали-то? А мало что понимали. Потом, к счастью, со временем начали понимать. Вот. Но при этом очень много ячеек вот этой памяти человеческой действительно занято тем, что, наверное, оттуда хотелось бы стереть. Просто взять и удалить оттуда. Так вот, если у вас есть возможность... А с юности, с детства. Я не знаю, кстати, сколько нашему самому юному слушателю сегодня. Мне интересно. Давайте так. Если вы нас сейчас слушаете, я понимаю, что мы не охватим все. Да, вот, ну просто вот, вот, вот интересно, в комментариях под той трансляцией, в которой вы нас смотрите, если вам меньше 18, то есть 17 и меньше, просто напишите, сколько вам лет. Вот меньше 18 лет. Я хочу увидеть, кто у нас сегодня, по крайней мере, из тех, кто отзовется, самый юный слушатель. Я понимаю, что, наверное, есть те, кому меньше 18. А вот, поэтому напишите. Если не будет таких, ну что делать? Да, но полагаю, что будут. Так вот, учите библейские фрагменты, учите библейские стихи, выучивайте наизусть. Можно целым фрагментом, целым абзацем. И это потом окажется очень важным, потому что Библия действительно будет внутри нас. Это не просто про то, что съесть свиток. Это про то, чтобы Божье Слово в нас проникало. Вот Татьяна пишет, меня все люди обличают, это тяжело очень. Тут есть смысл, наверное, поговорить с пастором или с человеком, который близок к вам, имеет духовный авторитет, для того, чтобы понять, что происходит. Возможно, происходят и какие-то вещи, которые действительно можно изменить. Если все обличают, то, может быть, в этом что-то есть. Нужно с этим разбираться. Поэтому я бы очень вам советовал не оставлять эту историю и попытаться выяснить, а что же такое происходит. Если люди рождены для страдания, сложно поверить в то, что Бог нас любит. Про человека, рожденного для страдания, говорит Иов, причем очень тяжелый момент своей жизни. Даже не момент, а у него была, да и сама жизнь, большая часть жизни очень тяжелой. Вот, поэтому, что касается того, насколько сочетается страдание и Божья любовь, знаете, какая штука, Карина? Если Господь действительно нас любит, а Он нас любит, то Он проводит нас через эти страдания. Так или иначе, эти страдания приходят к концу. Мы сегодня будем говорить тоже о людях, которые... Ну вот, спросит человека, как дела? Да, это был пример, кстати, из лекции доктора Маги, которую мы адаптируем для вас, переводим, адаптируем. Вот, но когда я прорабатывал этот материал, я понял, что у меня тоже был такой знакомый, про которого говорит доктор Маги. Наверное, такие знакомые есть в разных странах, бывают в разное время. Это человек, у которого спросишь, как дела? И ты как будто открыл резервуар жалоб. И он будет долго-долго, и простите, нудно-нудно, жаловаться на то, как все плохо. Да какие у нас могут быть дела? И пошло, поехало. Интересно, что объективно его жизнь на самом деле не хуже и не лучше была, чем жизнь очень и очень многих людей. Я помню его фразу. Да какие дела? Принесли пенсию тут. И он назвал размер пенсии. И пенсия была, в общем... Большая? Ну как? Она не была маленькая, она была средняя. Вот большая все-таки нет. Ну средняя. И дальше после этого жалобы по поводу того, как все плохо, какие пенсии маленькие. Вот понимаете, это отношение человека. Это не то, что он вот так постоянно страдает, а это то, что человек потерял чувство благодарности. Вот об этом тоже мы сегодня будем говорить, как раз в связи с тем, как мы воспринимаем страдания, как мы воспринимаем испытания. Божьи дети страдают, потому что Бог любит и наказывает. А грешные люди страдают от своего греха. Главное не перепутать, от чего страдаешь, пишет госпожа Беладонна. Иногда, правда, госпожа Беладонна, верующие люди тоже страдают от своего греха. Только если мы христиане, то мы знаем, что с этим грехом делать. Мы знаем, как его принести Богу, обратиться к Богу. Да, Татьяна не знает безгрешных людей, и я тоже не знаю. Вот абсолютно, я тоже не знаю, потому что все согрешили, лишены славы Божией, но при этом мы получаем оправдание даром. И у христианина есть возможность обратиться к Богу, есть возможность покаяться перед Богом. Вот, если вы не страдаете, то вы не христиане. Не знаю, я бы тут поостерегся. Тут был комментарий, кстати, тоже сейчас, пока мы до него не дошли. Человек пишет, Ирина, по-моему, да, пишет, что «а вот я не страдаю, и я вообще все это не понимаю, мне хорошо». Слава Богу, Ирина. Вот, кстати, я предполагаю, что в какие-то периоды нашей жизни многие из нас скажут, вот я вот сейчас не страдаю. Хотя страдания от окружающих событий, от окружающих явлений, я думаю, у вас будет, потому что вы, как христианин, будете более остро их воспринимать. Ну, скажем так, я сейчас сижу в теплой, уютной комнате, и физически я не страдаю. А Господь меня благословляет обильно, благословляет действительно здорово. Но я страдаю, глядя вокруг. Я страдаю, глядя на то, что происходит в этом мире. А может быть, отключиться, а может быть, не воспринимать это так остро. Но а как же не воспринимать-то? Если ты просто смотришь вокруг, ты видишь, что происходит, как не воспринимать? Вопрос в том, пишет Жанна, кто как проходит эти страдания и как выходит из них, с состоянием какого сердца. Да, и вот это, собственно, Жанна, и есть тема нашей сегодняшней с вами беседы по посланию к евреям. Жанна продолжает, ведь если в этой короткой жизни они не пострадают за Христа, их страдание будет длиться вечно. За Христа все мы так или иначе страдаем, более-менее. Но это по-разному. Но так или иначе, это есть у всех. Вот этот комментарий. Это Ирина Дятлова пишет по поводу того, что странно. Странно, вот я верующая, не страдаю. Наоборот, никаких проблем нет. Вообще все очень хорошо. Слава Богу. Вот действительно, слава Богу. И, кстати говоря, это один из навыков верующего человека. Когда у другого хорошо, просто молиться благодарением. Я как-то слышал такой разговор. Ну, как дела? Ой, у меня замечательные дела. Говорит человек, а такая бабушка сидит такая, говорит, ну, ничего, ничего, ты готовься, страдать еще будешь. Вот. Или даже так, не смейся так громко, потом плакать будешь. Вот давайте просить Бога, чтобы Он нас от такого состояния удержал, и чтобы так нам оценивать друг друга не позволял. Не все сегодня прочитали. Завтра, ну, Бог даст, вернемся и к сегодняшним комментариям тоже. Давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой сейчас. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты направлял нас, учил нас, открывал нам Твое Слово Святое. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 981-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали 9 стих 12 главы послания к евреям. Я понимаю, что мы прошли несколько дальше, но сегодня мы вернемся назад, потому что здесь перед нами очень важное ободрение для Божьих детей, чтобы нам с вами с терпением и выдержкой преодолевать страдания. И нужно помнить также о причине страдания христиан. Причина не в том, что Бог нами недоволен. Напротив, Бог посылает нам страдания, чтобы наставить, научить, воспитать нас так, как воспитывают ребенка. Слово, которое здесь используется и переводится как «наказание», также переводится как «воспитание». Это именно воспитание ребенка. Кстати, здесь, в этом фрагменте, это слово «текнон», то есть «ребенок», тоже используется. И еще используется греческое слово «хуиос», которое означает «сын» и чаще всего «взрослый сын». Каждому из нас необходимо Божие воспитание, даже если порою это воспитание бывает суровым. И я убежден, что в моей жизни Бог тоже порою вот так меня наказывал или воспитывал, да и до сих пор воспитывает. В прошлый раз мы с вами говорили о 7 причинах, по которым страдают христиане, страдают дети Божии. И думаю, если вы христианин, если вы умный человек, если вы не знаете, почему пришло страдание, то есть смысл обратиться к Богу и спросить Его об этом. Я убежден, что Бог вам на честный вопрос даст абсолютно честный ответ. Он объяснит, почему у вас неприятности, почему вы страдаете. И дело не в том, что Он наказывает вас как судья. Помните, мы с вами говорили о том, что судья наказывает для того, чтобы пресечь нарушение закона. Ну а Бог – это прежде всего наш Небесный Отец, и Он воспитывает своих детей. Если бы Он нас не воспитывал, то это означало бы просто, что мы не Его дети. Отец знает, кого наказывать. Он приходит именно к своим детям. Представьте себе, как дети резвятся на детской площадке, и вот начинается между ними какая-то потасовка, и приходит отец или приходит мать. И вот интересно, что отец или мать вытаскивают именно своего ребенка. Мы имеем право воспитывать нашего ребенка. И в еще большей мере это относится к Небесному Отцу. Это нам с вами важно понимать, потому что это помогает нам быть по-настоящему терпеливыми. Господь нас наказывает именно потому, что мы Его дети. Если бы мы не были Его детьми, то Он и обращался бы с нами иначе. Кстати, когда человек говорит: «Вы знаете, пастор, меня так замучила совесть по поводу того, что происходит в моей жизни», я так думаю, может быть, я вообще не христианин? Ответ на это очень прост. Если тебя замучила совесть, то это хорошо. Это значит, что Бог тебе указывает на то, что что-то не так, что-то неправильно в твоей жизни. Наоборот, были бы проблемы, если бы совесть тебя не замучила. Давайте перечитаем 9 стих 12 главы послания к евреям. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить». Я сейчас вспоминаю свое детство. Да, я действительно боялся своего отца. И уважал, и боялся. Я знал, что от него может прийти наказание. Это было для меня естественное состояние, и к этому наказанию я серьезно относился. И вот раз уж мы с вами боимся и слушаемся наших земных отцов или земных родителей, то важно услышать и Отца Небесного. Концовка этого стиха на самом деле наводит на вопрос, зачем все это нужно, почему это важно. Смотрите, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов? И дальше, чтобы жить. Вот что значит «чтобы жить»? Есть две интерпретации, два толкования этой фразы вот в данном контексте. Во-первых, ее можно понимать как «чтобы прожить христианскую жизнь во всей ее полноте». Иными словами, чтобы действительно испытать жизнь с избытком. Потому что человек, который не слушается Бога, теряет такую возможность. Он теряет возможность испытать ту жизнь, которую Бог нам дает. Однако есть еще одно толкование и еще один смысл. Ведь существует и грех к смерти, и этот грех может совершить и Божье дитя тоже. Мы об этом с вами будем говорить, когда дойдем до первого послания от Иоанна. Бывает так, что Бог призывает своих детей к себе раньше времени. Он как бы выводит нас из этого мира. Он говорит: «Все, ты в этом мире не свидетель мне. Ты непослушное дитя, ты был плохим свидетелем, ты позорил Бога». И вот поэтому Бог забирает такого человека из этого мира. И вот автор послания к евреям говорит: «Слушайте и слушайтесь Небесного Отца, потому что Он обращается к вам с любовью. Ну а если не будете слушать и слушаться, то Он действительно может забрать вас к себе раньше времени». Так вот, живите. Да, смысл заключается в том, чтобы вы жили. Понимаете, какая вещь, друзья? Я знаю, что я несовершенен. И если у кого-то возникнет по этому поводу сомнение, то можно спросить у моей супруги. Она популярно подтвердит, что да, я несовершенен. Однако в любом случае, обращаясь к Богу, я говорю: «Боже, я хочу жить». И Он отвечает на мою молитву и отвечает с любовью. Это настоящий любящий Отец. Читаем теперь 10 стих. «Те, то есть наши земные родители, наши земные отцы, те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Мы вырастаем, и родители больше не могут нас наказывать. В принципе, вот это право и эта возможность у родителей наказывать детей была дана на определенное время, до того, как ребенок вырастет. Более того, даже когда родители нас наказывают, они порою делают это не по справедливости, а просто из собственного гнева, просто движимые эмоциями. Порою мой отец просто вымещал на мне свой гнев. Я был ни при чем или почти ни при чем. Но вот попадал под руку своему отцу. Он был достаточно суровым человеком, и попасть ему под руку, вообще говоря, не хотелось. Родители действительно порой нас наказывают незаслуженно. Однако Бог наказывает нас, во-первых, совершенно заслуженно, во-вторых, ради нашей пользы, а не просто из своего гнева. Он делает это для того, чтобы мы возрастали в Его святости. Да, я понимаю, мой земной отец тоже наказывал меня не случайно. Однако именно Отец Небесный точно знает, как и когда действительно нужно наказывать. Послушайте теперь дальше, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Я хочу, чтобы мы подумали о том, какой должна быть реакция христианина на Божие наказание или воспитание. Дело в том, что ведь реагировать можно по-разному. Мы с вами читали в 11 стихе о том, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Я бы даже сказал, что оно не просто кажется печалью, оно и есть печаль, оно действительно печалит. Однако после того, наученным через него, то есть через наказание или воспитание, оно доставляет мирный плод праведности. Автор хочет, чтобы мы получили от этого наказания нечто полезное. Автор хочет, чтобы мы обрели таким образом Божью праведность. Вот это тот самый мирный плод. Бог делает нас по-настоящему взрослым чадом Божьим, живущим в общении с Отцом. И это становится возможным как раз через Божье наказание или Божье воспитание. Да, наказание чаще всего бывает неприятным. Более того, я сейчас пытаюсь и не удается мне подумать о ситуации или представить себе ситуацию, когда наказание действительно для человека будет приятным. Однако со временем оно приносит плод праведности. Понимаете, Бог никогда не наказывает нас просто так, бесцельно, для увеселения. И Бог не наказывает нас для того, чтобы просто было хорошо, когда перестанет наказывать. То есть вот я помучился, и теперь так здорово стало, потому что мучиться перестал. У Божьего наказания всегда есть совершенно конкретная цель. Всегда. И именно об этом я хотел сейчас вместе с вами задуматься. Как вы реагируете, когда Бог вас наказывает? Здесь, в этом библейском фрагменте, упомянуты несколько возможных реакций. И нам сегодня придется вернуться на несколько стихов назад, чтобы их увидеть. Читаем 12 главу, 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Итак, первая реакция – этим наказанием люди порою пренебрегают. Значит, потенциально можно этим наказанием пренебречь. Однако это означает, в свою очередь, что вы ничему из Божьего наказания не научитесь. Одно из проявлений вот такого пренебрежения – это фатализм. Ну, типа, да ладно, у всех бывает, все страдают, кто-то больше, кто-то меньше. И нечего тут задаваться вопросом, зачем, нечего тут вообще задумываться. Но в таком случае мы не получаем, не слышим то, что хочет сказать нам Бог. В таком случае мы вообще не понимаем, что Бог нас наказывает, воспитывает. Вот это одна из возможных реакций на наказание. Пренебречь им, сделать вид, что не заметил. Просто проигнорировать. Кстати, да, многие так и делают. Ну типа, я болею, ничего страшного, все болеют. Болеть свойственно людям. И человек не видит в этом никакой цели. Дальше. Еще одна возможная реакция. Мы читаем «И не унывай». Это реакция уныния. Это реакция плаксы. Мы начинаем плакать и причитать. «Ну почему это произошло именно сейчас? И почему это произошло именно со мной? Жизнь несправедлива, говорим мы. И христианская жизнь уж тем более несправедлива. Господи, я столько лет тебе служу, а ты вот такое допустил по отношению ко мне». Да, такая реакция действительно бывает довольно часто. Человек начинает унывать. Многие христиане реагируют именно так. И знаете, у меня в жизни тоже было искушение вот так унывать. И я тогда попросил знакомых обо мне молиться. А потом эта молитвенная просьба вышла дальше. Молились уже и знакомые, и незнакомые. И мне стали присылать письма, присылать открытки. Люди стали выражать мне свою поддержку. И знаете, что выяснилось? Оказывается, было немало людей, которым еще тяжелее, чем мне. Но эти люди ободряли меня так, что это ни с чем было невозможно сравнить. Эти люди реально одерживали победу. Знаете, где сегодня одерживают величайшие победы христианской жизни? Побывайте в больнице. Или сходите в гости к человеку, который много лет прикован к постели. И послушайте этих людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда я был еще очень юным христианином, мы с моим братом по вере, братом во Христе, пошли в больницу, как нам казалось, утешать очень-очень больную девушку. У нее совершенно неожиданно отказала вся нижняя часть тела. Она сидела на инвалидной коляске, а буквально за полгода до этого мы видели ее молодой, цветущей, прыгающей, бегающей. И вот мы пришли в больницу, и мы были настроены на то, что сейчас ее будем утешать. Но знаете, произошло все наоборот. Господь через нее послал нам утешение. Господь через нее показал свою силу, свою любовь, свою заботу, свое величие. Беседуя с этой девушкой, или точнее даже слушая эту девушку, мы услышали невероятный пример того, как действует Бог в сердце и жизни человека. Ее сердце всецело принадлежало Богу. И оказалось, что это не мы пришли, чтобы ее утешить. Оказалось, что это через нее Бог нас утешал и Бог нас обличал. И дальше в послании к евреям говорится о том, что можно терпеть или переносить наказание. И в принципе это хорошо, это правильно. Однако есть люди, которые из самого терпения делают что-то вроде культа. Они принимают страдания, они терпят страдания, но делают это исключительно пассивно. «О, да, это от Господа, я все вытерплю, все переживу, я терпеливый», — говорят они, и вот это терпение становится для них чуть ли не главной добродетелью. Однако ведь Господь не требует, чтобы мы вот так пессимистически относились к испытаниям. Все-таки важно, чтобы у нас была активность. Придите к Богу и спросите: «Господи, для чего ты преподаешь мне этот урок? Я хочу этот урок усвоить наилучшим образом, а не просто пассивно». И вот как раз усвоение наилучшим образом, оно и предполагает активную позицию. Знаете, иногда мне пишут примерно такие письма. «Да, я много выстрадал, и я готов еще много страдать». Но все это, понимаете, как-то очень пассивно, на грани жалобы. Читая Священное Писание, я вижу, что Бог все-таки хочет от нас активной позиции. И дальше четвертая грань или четвертый способ воспринимать испытания и наказания. И мы читаем о нем в 11 стихе. Я перечитаю еще раз. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». И вот как раз четвертая реакция заключается в том, что можно быть наученным через наказание. Это также можно переводить и как быть натренированным через наказание. Подобно человеку, который делает спортивные упражнения ради того, чтобы прийти в форму и чтобы оставаться в форме. Я по этому поводу в последнее время часто думаю, действительно ли я воспринимаю страдания, испытания как тренировку? Когда приходят проблемы, когда на пути встречается враг, вы задумываетесь об этом как о возможности тренироваться. Вы когда-нибудь задавали Богу вопрос: «Господи, почему ты позволил этому человеку оказаться на моем пути? Чему ты хочешь, Господи, научить меня через эту ситуацию?» Понимаете, Бог ничего не делает случайно. У него всегда есть своя цель. И одна из целей как раз и заключается в том, чтобы мы тренировались, развивались, упражнялись. Но вот упражняются же люди для того, чтобы быть здоровыми, чтобы пузо не отрастить. Можете себе представить человека, который говорит: «Не-не-не, мне надо худеть. Как же я приду в Божие присутствие вот с таким пузом?» В общем, я просто скажу так. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были, пора упражняться. И это должны быть такие упражнения, чтобы осуществилось то, о чем говорится в 12 стихе. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Важно, чтобы мы не брели по жизни с понурым видом, опущенными руками, постоянными жалобами. У меня вот был один знакомый, у которого я даже перестал спрашивать, как у него дела. Потому что дела у него всегда были плохо. И он всегда очень подробно, очень долго и очень нудно об этом говорил. На один простенький вопрос «как дела?» мог следовать ответ, который звучал минут 10 или 15. И я не помню, чтобы у него что-то было хорошо. Он всегда ходил с опущенной головой и опущенными руками и слабыми коленями. Но знаете что? Ведь окружающие люди на нас с вами смотрят. Пытаются увидеть, как мы с вами переживаем неприятности, которые бывают и в нашей жизни тоже. Эти неприятности нас закаляют? Если так, то замечательно. И мы говорим: «Мой небесный Отец меня таким образом воспитывает, и у Него есть для меня своя цель. Он преподает мне свои уроки, и я хочу их воспринять, я хочу их усвоить». Я хочу тренироваться, развиваться, расти. Господи, покажи мне, почему и для чего я так страдаю. Вот молитва, которой всем нам порою есть смысл молиться. Читаем дальше 13 стих. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее исправилось. Честно говоря, я не вполне понимаю этот стих. Но получается примерно следующее. Ходите прямо, чтобы и человек слабый в вере или хромающий в вере тоже мог идти по вашим стопам. Или даже так. Ходите прямо, чтобы вам самому не впасть в искушение и не блуждать по жизни кривыми путями. Чтобы вам не жаловаться и не критиковать, чтобы быть настоящим свидетелем о Господе, а не просто сверхнабожным человеком, каких порой приходится встречать. Идем дальше и читаем 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «старайтесь». старайтесь иметь мир со всеми. Ну, по крайней мере, с теми, с кем это возможно. Потому что бывают люди, с которыми просто невозможно иметь мир. И дальше мы читаем: «И святость, без которой никто не увидит Господа». Если это значит, что я сам должен произвести такую святость, то я сдаюсь. Потому что никакой собственной святости у меня нет. Однако мир, который у меня есть, приобретен кровью Иисуса Христа. Я оправдан по вере. И таким образом имею мир с Богом. Об этом послание к Римлянам, 5 глава. И если у меня есть святость, то это только Его святость и Его праведность. И когда я приду в присутствие Божие, я буду понимать, что происходит это только потому, что Христос умер за меня. И вот это действительно ободряет. Это действительно побуждает меня продолжать забег христианской жизни. Читаем дальше, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Наблюдайте, чтобы кто не лишился Божьей благодати. Можно переводить и так: чтобы кто не отступился от Божьей благодати или не отошел от Божьей благодати. Бог дал нам благодать с избытком, больше, нежели нам нужно. Однако важно взять или усвоить для себя эту благодать и брать ее постоянно. Обращайтесь к Богу, говорите с Ним. Да, конечно, с почтением, как с отцом. Скажите Ему о себе. Скажите, насколько вы нуждаетесь в Его благодати. Проходя через страдания, я вопиял к Нему о благодати и милости. Мне действительно была необходима Его благодать. И всем нам она столь же необходима. Но более того, она каждому из нас доступна. Надо лишь протянуть руку. Надо просить Его об этой благодати. Эта благодать доступна каждому. Но если мы не будем принимать ее для себя, если не будем усваивать ее, то возникнет как раз этот горький корень. И он причинит вред. И не только вы сами этим корнем осквернитесь, но через вас и многие другие люди. Понимаете, один огорченный, озлобленный, постоянно все критикующий христианин может отравить жизнь целой церковной общины, как одно гнилое яблоко портит и все остальные. Так что просите у Господа благодати, чтобы выдержать все испытания. И не допускайте в себе горечи по отношению к людям или обстоятельствам. Ну а мы читаем дальше 16 стих. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». К сожалению, вот здесь нам с вами придется остановиться. Нам придется завершить нашу встречу на этом интереснейшем примере. В следующий раз завершим, надеюсь, наши беседы по 12 главе послания к евреям. Но вот что я хочу вам сказать в заключении. Когда приходит страдание, просите у Бога показать вам цель, ради которой Он допускает это страдание. Спрашивайте у Бога, зачем. Просите объяснить, что Он хочет донести до вас. И будьте уверены, Он ответит на эту искреннюю молитву. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.